Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Светлана Кислова, руководитель Центра защиты семьи «Колыбель».
Здравствуйте!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Прекрасный день на Светлой Седмице. Мы поговорим о прекрасных делах благотворительности. Но я предлагаю, перед тем, как мы поговорим о ваших новостях, вашего центра, вашей колыбели, о том, какие планы у вас новые появились, потому что они всегда такие грандиозные, масштабные, я хочу продолжить наш разговор про работу в благотворительности. И, наверное, сегодня хочу посвятить нашу передачу вот этому вот переходу от того, когда ты только приходишь в благотворительность, ты готов делать вообще все, что угодно, за идею, да, потому что ты хочешь служить добру, ты хочешь нести какое-то послушание, ты хочешь быть полезен Богу, и поэтому тебя не особо тревожат вопросы зарплаты, своего профессионального роста, какой-то непосредственно развития организации, где ты работаешь. Ты непосредственно хочешь работать и желательно с благополучателем, чтобы здесь и сейчас видеть, да, вот радость там бабушки, ребенка, непосредственно видеть, может, чистые полы, если ты моешь полы в храме, да. Но со временем ты уже начинаешь по-другому на это смотреть. Ты начинаешь понимать, что действительно каких-то знаний, может быть, не хватает, надо учиться. Ты понимаешь, что, может быть, как-то по-другому надо выстраивать работу, чтобы она была эффективна. Заниматься какими-то абсолютно неправославными и, казалось бы, да, неблаготворительными вещами, там, про продвижение, про маркетинг, про развитие и так далее и тому подобное. Вот я предлагаю вам, Светлана, сегодня порассуждать именно со стороны, как бы вот сверху, как этот переход должен происходить, наверное, когда человек от просто добровольца переходит в разряд профессионального сотрудника. И как не потерять, наверное, вот эту все-таки одухотворенность, потому что все-таки благотворительность – это прослужение.
Да, тема такая для меня очень интересная. Я, если честно, о ней думаю, наверное, последний год, может быть, два. Сама себе эти вопросы задаю. И вот сейчас, если вот взять сегодняшнее число, апрель 2023 года, вот мои мысли такие, что такими вопросами озадачивается далеко не каждый. Не каждый. И, наверное, даже не основное большинство. Почему я такой вывод сделала? Наверное, даже таких людей единицы. Но это не хорошо и не плохо. Это, наверное, очень закономерно. То есть абсолютному большинству, наверное, важно продолжать просто вот так хорошо делать то, что он умеет уже делать. У них нет задачи профессионально развиваться. Ну, то есть я имею в виду, что это далеко не каждому открывается. Далеко не каждый может увидеть в себе возможности дальше развиваться. То есть мы понимаем, что да, кто-то есть такой более прикладного характера, да, специалист, кто-то есть такого интеллектуального характера, да, у кого-то такой экономический есть момент в развитии. Так вот, когда я стала задавать этот вопрос, почему я замечаю, а кто-то другой нет, когда я не находила ответ, потом я стала спрашивать. И я поняла, что для многих это и есть их предел. То есть, понимаете, да, что нельзя ломать даже в благотворительности. Ломать я имею в виду, когда человек начинает делать для себя несвойственные решения принимать, несвойственные задачи ставить. Вот, и что я хочу сказать, что этим вопросом нужно задаваться, но не нужно это примерять, этот кафтан, на каждого. То есть кому-то достаточно быть хорошим администратором гуманитарного центра. И в этом он раскрыт полностью. И его задача действительно продолжать принимать подопечных с сочувствием, с долей трезвости. И, наверное, для него это и есть тот его какой-то вот золотой баланс, золотая середина. А кто-то может прийти на должность администратора гум-центра, но его потенциал намного больше. И после этого, поняв, как это, он может стать, например, руководителем зала или руководителем, координатором вот, добровольцев на сортировке. Ну, вот пример гуманитарного центра, наверное, самый такой удобный для...
Знаете, о чем, Светлана, вот здесь сразу хочется уточнить? Мне кажется, тут еще важна такая психологическая составляющая, потому что не секрет, что люди уходят в благотворительность, бывают с очень хороших должностей, с высоких зарплат, да, и они как бы сознательно отказываются от какого-то карьерного роста, даже не в прямом прямом смысле этого слова, а вот от своих собственных амбиций, да, от собственного самоощущения, что вот я крутой профессионал, что у меня большая зарплата, что я много чего могу, именно как вот собственный такой, может быть, духовный путь, да, когда да-да-да. Человек себя и опускает. Вот... И вот снова на это подниматься, вот как вот этот вот, наверное, резонанс, не резонанс, как вот этот вот переход, что ты снова становишься профессионалом, но уже немножко под другим углом, под другим вектором.
Да-да-да, я поняла. Дело в том, что вот, да, кто-то приходит с высоких должностей, а кто-то не приходит с высоких должностей. Это действительно два типа людей, два типа специалистов, которые, это именно их предел, и это очень здорово, что они на своем месте. И таких большинство. То есть мы понимаем, что большинство это тех, у кого даже нет высшего образования, это тоже здорово. Они находятся с многими подопечными на одной волне. Они понимают их лучше, понимают особенности проживания, особенности менталитета какого-то. Вот, потому что мы все равно не все всегда сразу должны духовную помощь, да, оказывать. Это наша важная миссия, но сначала, как мы говорим, первичные потребности закрыть, а потом уже говорить, как говорится, сначала накорми, да, а потом про Бога говори. Не, с голодным говорить о Боге намного сложнее, или если он сейчас промокший до ниток, или у него какая-то рана на теле. Вот. А когда мы говорим о втором типе сотрудников и добровольцев, которые приходят в благотворительные организации, они, как правило, сразу же встраиваются на какие-то руководящие должности. Но вот то, что я вижу, потому что сразу потенциал большой, опыт большой, и им не нужно вот идти с самых-самых низов, и, как правило, они возглавляют какие-то сразу же отделы или подразделения, но сложность в том, что ты до этого работал в другой сфере, в другом типе организации, и нужно достаточно много времени, чтобы перестроиться. И, например, да, вот тут уже духовное включается намного сильнее, потому что это и молитва перед началом дела, и совместные акафисты, и литургии, духовное слово, и ты понимаешь, что иногда твои решения, даже если они могут быть профессиональными, могут быть неприняты, хотя тебе кажется, что все правильно. То есть здесь в благотворительных организациях, особенно церковных, очень сильно действует дух, закон как бы духа, так скажем, потому что есть вещи, которые действительно сейчас, может быть, неуместны. Да? Или, например, не совсем, да, церковная организация уместна именно так решать те или иные задачи. И вот таким человеком, вот я тоже приходила, когда очень нужно много присматриваться, прислушиваться, прежде чем ты поймешь, где ты сейчас находишься.
Я думаю, еще такой сложный момент, потому что все-таки у людей, у большинства людей, да, особенно, наверное, новоначальных, а ведь многие, именно придя к вере, меняют свою работу, да, свое профессиональное призвание. Молитва, чтение акафистов, посещение службы, да, оно такое достаточно интимное дело. И да, человек, может быть, молится, и не может быть, а, наверное, молится, просит о каких-то своих, да, вопросах, но он не готов, может быть, так широко об этом делиться, рассказывать. А тут ты приходишь в церковную организацию, и там, в принципе, все об этом говорят, да, что обычный абсолютно вопрос, что я не знаю, как здесь поступить, там, не знаю, какие-то переговоры не получаются или не знаю, как правильно сделать, и тебе говорят, ну, помолись. Потом спрашивают, ты помолился? И как-то неловко, да, отвечают, что это же такое личное, и еще там, а что ты говорил во время молитвы, а ты вот это вот попроси. И как-то вот тоже, вот, расскажите, Светлана, об этом.
Да, можно, мне это, кстати, очень тема важна, мы сейчас к ней вернемся, но я еще, знаете, что хотела добавить к вопросу, что вот мое личное наблюдение, что когда переходят такие высокие специалисты, очень занимающие большие посты, наверняка имеющие большие оплаты труда, они действительно, их мотив, узнав или священника конкретного, или какой-то проект изнутри, как добровольца, попробовав, иногда что-то передав, иногда где-то лично поучаствовав или съездив куда-то, они понимают, то есть какое-то время занимает этот процесс, что на их текущей работе, вот в бизнес-структуре или еще где-то, они уже... Наверное, сделали все, что могли. И сейчас ценность оплаты труда не настолько высока. И когда они понимают, что в благотворительной, в церковной организации для них открывается какой-то новый путь, вот как раз путь духовный, познание Бога, узнание, что такое в церкви, и возможность побыть намного больше, потому что мы знаем, что, например, вот у нас в организации, в службе милосердия, на Страстной наш руководитель, отец Евгений, прямо обозначил, четверг и пятница у нас службы, нужно быть тогда-то, тогда-то. и на светлой неделе всегда говорят: понедельник, пожалуйста, обязательно побудьте. Потому что если ты работаешь в коммерческой организации, то, ну, либо это твой отпуск, вот, и на самом деле церковных праздников же очень много в году. Наверное, тогда все дни отпуска, по сути, если разложить все важные праздники, почти весь отпуск и уйдет. Но ты уже так не сможешь. Я вот вспоминаю свои первые каноны Андрея Крицкого. Нужно же, в 4 часа начинается, и это, правда, квест целый, как это организовать. В ближайший храм, понятно, но все равно ты опаздываешь и приходишь к самому концу. Вот у нас сейчас в храме в 6 часов начинается. Да, мы понимаем, что в 6 еще не все закончили, но уже больше шансов успеть. И вот да, мотивация такого человека, конечно, она такая глубокая, глубинная. Вот узнав что-то о Боге, чуть-чуть заразившись, понять, что вот именно здесь, да, реализуя свои профессиональные какие-то навыки и возможности, он начинает работать над собой. И это такой и благодарный труд, и такой, в общем, его не оценить деньгами. И ты понимаешь, что да, ты получаешь меньше, но вклад в себя намного больше. Это точно. А вот возвращаясь к последнему вопросу, это да, у нас прям есть такая притча во языцах, что ну мы помолимся, ну мы же команда. Но я даже иногда себя тоже ловлю. Кто-то приходит, говорит, не могу что-то найти. Я говорю, ну помолись Николаю Чудотворцу. Ну и вообще помолись. Но мы, это без язвительности такой, это правда работает.
Я и... больше, знаете, Света, о том, что это непривычно. Угу. Это непривычно, и надо как-то вот какое-то время прям пересилить себя, что ли, чтобы войти вот это вот, чтобы это стало, ну, нормой.
Ну да, да. Но, с другой стороны, мы добровольцев готовим к этому, потому что все равно они как-то погружены перед началом принятия пищи. Если они приходят на наши встречи, на трапезу, мы всегда молимся вслух, громко встали в начале, в конце. То есть они уже немножечко привыкают. А тут, да, ну, в каждом подразделении на РСВ, я вот знаю подразделение, которые прям всегда вместе собираются. Знаю, кстати, что телеканал «Союз» с Анной Николаевной прям утро начинает. У кого-то, у кого, например, помощники приходят в разное время, есть традиция вот у нас в Колыбели. Мы собираемся, кто-то раз в неделю, мы вот раз в месяц, но все подбираем время удобное, потому что хотим все вместе, вот читаем канон святым. После него, кстати, все время что-то происходит. То есть только мы помолимся, причем не всегда положительное, но точно понимаю, что для этого нужен был какой-то, ну, очень правильное событие, да, тяжелое. Например, помещение у нас было, не стало, срочный переезд, вывоз, и у человека нет теперь привычного рабочего места, но для чего-то ему это нужно. Просто мы так помолимся и замечаем, хорошо помолились, значит, что-то происходит. Ну и, наверное, духовная поддержка, вот при всем, при всех сложностях, которые есть у нас, в том числе, вот ты рядом с храмом чаще всего, что-то случилось, ты что делаешь? Ты просто встал, пошел ко кресту или к иконе, помолился, успокоился, вернулся, там водички выпил, если нужно. То есть как такой момент именно поддержки, это точно чувствуется. Потому что если ты на другой работе, да, ну конфликты у всех бывают, вы раскричались, не сошлись во мнении, что делать? Ну, умылся. А здесь ты можешь прям прикоснуться, прийти в храм, побыть сколько нужно, ну и прийти в себя, ну и вернуться, попросить прощения, вернуться, продолжить работу. В этом я вижу, ну, такой, да, большой плюс. Но этому нужно научиться.
Этому нужно научиться. Кстати, частый вопрос именно от слушателей бывает наших и просто от людей, да, которые знают, что я с вами знакома со службой милосердия. Берете ли вы невоцерковленных людей к себе на работу?
У отца Евгения есть очень такое строгое правило про воцерковление, но оно как распространяется? Ведь сотрудник не сразу сотрудником становится. Во-первых, какие-то есть обязательства, еще что-то. Во-вторых, мы всегда даем такую паузу, что ну, как бы, давайте не будем торопиться. Вот я, например, только к воцерковлению 1.5 года шла, потому что для меня это было что-то неосознанное. Отец Евгения осознанно говорил, давайте не будем торопиться, а что мы так вот со сквозняка?
А не бывает такого, что вы просто выставляете вакансии? Ну, как обычно.
Мы всегда выставляем вакансии.
Ну, а как же человек приходит, ему нужна работа, ему нужны деньги, а вы ему говорите, ну, не будем торопиться.
Во-первых, благотворительная организация не то место, мы всегда говорим. Вот я сейчас, например, за март, апрель провела больше 20 встреч, и мы всем говорим, если человек, например, даже он в храме, но никогда не помогал нам, мы говорим, заполните, пожалуйста, анкету добровольца, и у нас все проходит через добровольчество. Давайте мы не будем спешить, давайте вы себя попробуйте, почувствуйте нашу организацию, как говорится, изнутри, потому что мы все равно специфические. И человек с радостью, если он действительно хочет у нас работать, он по послушанию идет в службу добровольцев и пробует себя, проявив себя, мы уже можем сказать, да, хорошо, или он, представляешь, он сам может решить, что он, ему не понравилось, ведь такое тоже может быть. У меня даже были случаи, когда вот я поторопилась, сразу же как-то, ну просто там все показатели были, воцерковленный человек, в службе милосердия давно, но как сотрудник себя еще ни разу не проявлял, а это же разные стихии. Или ты доброволец, да, пришел, когда тебе удобно, или ты уже в составе как бы большой организации. Ну и вот поэтому это очень важно с точки зрения вот как стажировка, да, приди и попробуй, посмотри, что как. И почувствуй, нравится тебе, не нравится. Кстати, я вот сейчас уже заметила, что очень обязательно попробовать себя с руководителем. Вы подходите друг другу. Одно дело желание помогать, да, людям, другое дело та команда, с которой ты будешь проводить очень большое количество времени.
Ну, это, конечно, очень обстоятельный подход, да. Потому что, и мне кажется, что если честно...
Мы не фастфуд, да, мы на серьезную пришли.
Мне кажется, если честно, что и в фастфуде тоже не помешало бы такой подход, потому что сколько историй, когда человек устраивается на работу, его берут там, вот он сегодня пришел, из завтрашнего дня можете начинать, а потом оказывается, да, что ни там дух команды ему не подходит, ни какая-то, не знаю, политика организации, да, какие-то вот... Да даже сама работа, может быть, не так ему нравится, как он это представлял, когда читал вакансию.
Да.
Поэтому, конечно...
Первый конфликт, с которым мы можем сразу же даже не встретиться, внутренний, когда у человека начинаются вопросы, он их не сможет задать, а потом он просто за любое внешнее зацепится. У меня был такой случай, даже два в прошлый год, я очень сильно переживала, думала, где я недоработала, как и что. Но я думаю, причем мне казалось, что человеку все очень нравится, а у него другое представление, в принципе, об оказании помощи. И как с этим быть? И это такой колоссальный, ну, как бы был взрыв для меня эмоциональный, и как для руководителя такая потеря, да, то есть потеря контакта, потеря доверия. Я вот сейчас очень много думаю, вот сегодня вот засыпая, просыпаясь, думала, что вот у меня сейчас новая команда, как важно всех их собрать и не свои традиции навязать и понимание, а все-таки спросить, у кого какие, не то что предпочтения, да, мы не будем под каждого подстраиваться, но в целом, вот у нас есть традиция, вот как отец Евгений говорит, да, на такие службы посещать, вы готовы посещать службы, да, они многочасовые, но мы в такой организации работаем, вы посмотрите сейчас на нас изнутри, есть такая возможность, и вот сейчас мы берем человека на 3 месяца, настоящий испытательный срок, и честно потом смотрим, что не было такого, ну, например, даже ведь руководителю может не подойти сотрудник, чтобы не
да,
было такого,
конечно,
что...
но испытательный срок 3 месяца ведь везде. Есть,
да,
на самом
да.
Деле.
И у нас он как бы настоящий, что мы подразумеваем, что через 3 месяца мы можем все-таки ну, не договориться о чем-то. Вот такая вот история.
Светлана, давайте перейдем к новостям непосредственно колыбели. Что за последние пару месяцев, пока мы не виделись, у вас случилось? И опять же, какие у вас грандиозные планы на будущее?
Ну, наверное, самое такое для меня важное, что все сотрудники побывали здесь в эфире.
Да, я уже со всеми познакомилась.
Да, познакомились. И для меня это очень важно, знаете, потому что все равно мы публичные, да, мы публичный проект. Наша задача правильно про себя не только рассказать, но и объяснить, чем мы можем помочь, потому что часто люди расстраиваются от того, что они вроде обратились, но не по адресу. Поэтому, чтобы не было каких-то иллюзий, да, и ожиданий, за названием не всегда кроется то, что мы есть, поэтому мы должны уметь о себе правильно рассказывать, без каких-то мыльных пузырей. Во-вторых, мне очень важно было поставить их немножко не в комфортные условия, потому что многое в нашей работе будет некомфортно, непривычно. И вот приходила Вера, профессиональный журналист, но насколько она некомфортно себя чувствовала в позиции, получается, человека, которому задают вопросы. Ну вот, в общем, да, наша вся команда, основной костяк уже познакомился. Каждый потихонечку погружается в свои основные задачи. Очень радует, как активно начала работу Наташа Першина, лектор, наш педагог. Я была с ней на прошлой неделе по приглашению 70-й гимназии на интересном мероприятии. Они проводят встречи с родителями в вечернее время. Родителям заранее вывешиваются темы. Там, кстати, отец Андрей Щукин был, что меня так очень удивило и порадовало. И темы. Нас пригласили вот поговорить на тему семьи. Курс лекции у нас для подростков в возрасте 14+. Мы с большим удовольствием посмотрели формат, какие в включенные родители. Два потока было друг за другом, причем у них разные дети, то есть просто они выбрали для себя эту тему. Ну и вот, возвращаясь к Наташе, видно, какой запрос на нас. На этой неделе мы едем еще на одно мероприятие, нас позвала организация «Общее дело» тоже поработать с подростками. И я вижу, какой большой интерес вызывает проект лекционный для подростков. Поэтому это очень-очень радует, но с большой осторожностью отношусь к тому, что Наташа пока одна. Во-первых, лекционная деятельность – это очень такой энергозатратный процесс. Сейчас вот я с ней выезжаю, чтобы посмотреть, что еще нужно для проекта, какие нам муляжи нужны. У нас есть несколько видов малышей разных недель, и Наташа прям с ними постоянно выезжает и работает, и мы видим, как. Это лучше любых слов.
Да, я, кстати, видела по фотографиям, что насколько эмоции вызывают.
Да, подростки должны отгадать. У них есть бумажки разные недели. Отгадать, какой муляж соответствует какому сроку беременности. Мальчишки вообще просто теряются, не угадывают, не знают ни вес, ни длину, ни размер, как длину, да, правильно, рост ребенка. Они все уменьшают очень сильно. И это тоже здорово. И малыши настолько замечательно сделаны, они очень и текстурно, и по весу. То есть, если ты его берешь, ты прям чувствуешь, он весит, он не просто какой-то поролоновый, пустой, ну, какая-то мимимишность, да, это настоящий ребенок. Вот, очень дорого стоят эти малыши, и вот я понимаю, что сейчас мы, да, войдем и посмотрим, что нам еще нужно сделать. Вот буквально завтра уже на пороге мы приема на работу, я очень надеюсь, что все получится. Еще одного специалиста, как раз она займет недостающий якорек наш, поставит по работе с семьей. Девушка вот как раз возвращаясь к предыдущей теме, пришла на собеседование, подоброволила 2 месяца, причем по-настоящему, выезжала к семьям, закупала все, что необходимо, сама находила на Авито бесплатно, довозила, то есть погрузилась во всю специфику, и вот спустя 2 месяца осознанно пришла и сказала: «Я хочу уйти с работы, у меня 50 тысяч зарплата». Но я не могу там больше работать. Я хочу вот сейчас поработать здесь. Мы говорим: ну хорошо, взвешенное решение, осознанное, давай. Вот завтра у нее следующая встреча. Я очень надеюсь, что это тоже все встроится. Поэтому очень надеюсь, что все хорошо. С каждым днем мы потихонечку крепнем, растем. Информационные сети, кстати, хорошо себя зарекомендовали. Вот та самая гимназия 70 пригласила нас, найдя нас просто в интернете. Я так и спросила, почему именно нас пригласили. Первая организация не смогла. Шел еще один проект в Екатеринбурге. И представляете, с нас не спросили никаких документов, никаких портфолио, еще чего. То есть настолько хорошо мы и качественно идем в соцсеть, что организаторам было достаточно про нас прочитать и все понять, о чем мы сегодня можем рассказать.
Ну и на самом деле, я сама как мама школьника могу сказать, что действительно родители становятся намного более осознаннее, с одной стороны, и намного более нацелены на именно на какие-то семейные ценности, на морально-нравственные аспекты. И родители, они готовы разбираться. Вот
абсолютно
я прямо
точно
увидела такую разницу. Просто я помню, что когда у меня младший брат был, он, получается, 2003 года рождения, и когда родилась еще наша младшая сестра, самая маленькая, я пару раз ходила на собрание, ну, вместо мамы, потому что нужно было ей помочь. Я уже тогда взрослая достаточно была. Вот. И я видела, какие тогда были родители, хотя не так уж и много времени прошло, это 10 лет буквально прошло, и какие сейчас. Причем самое замечательное, что действительно родители готовы разбираться. То есть они сами могут не знать чего-то. Это понятно, когда ты вырос в определенной семье, в определенных условиях, да, и для тебя это норма. Но много родителей, которые этого не знают и так и говорят: у меня не было этого, я хочу дать это своим детям, я хочу, чтобы об этом разговаривали. И они готовы разбираться, это начиная с какой-то школьной программы, заканчивая действительно дополнительными лекциями, разговорами о нравственности, разговорами о жизни, и они готовы сами участвовать в этом, не просто позвать какую-нибудь тетю, которая расскажет что-то детям и с мамой ответственность снимет за это. Нет, они именно сами хотят участвовать.
Да, подтверждаю, потому что вот нас они увидели впервые, лектора, вот Наталью, и они так открылись, то есть они, во-первых, внутри себя, причем они тоже друг друга не знают, они все родители разных классов. А кто-то был родитель первого класса, кто-то был уже подростка родитель. Они сразу же делились своими историями, у кого что как. И я понимаю, насколько это интересно, и они готовы об этом говорить, что это не постыдные темы, это нормальные темы. И знаете, что вот еще заметила? Женщины помнят до сих пор реакцию своих родителей, когда они им сказали, что они беременны, причем когда уже были зарегистрированы в браке. То есть одна говорит, представляете, 22 года прошло, а я до сих пор помню реакцию папы. Он типа сказал, ну и что, и зачем? И оказывается, это так важно, как родитель отреагирует, конечно, даже если это сейчас идет вне плана. И Наталья говорила, репетируйте уже сейчас, вы должны дать опору вашему ребенку, он запомнит это на всю жизнь. Вы же сами помните реакцию ваших родителей. То есть все потом забывается, что вы рады. Она говорит, ну как, вот я варю борщ. Она говорит, да, вы варите борщ, ваша крышка из рук не падает. И вы говорите, как я рада.
И действительно, ведь родители, они могут быть искренне рады, но в данный момент они просто могут опешить из серии там какие-то заботы, надо же заканчивать учебу, да, или там денег нет.
А что о нас подумают? Да,
да, и первая реакция может быть действительно такой, ну, достаточно жесткой. И буквально там через пару дней она уже может быть принимающей, но ребенок запомнит самое-самое первое, конечно.
Да, поэтому так.
Светлана, как всегда, Божьей помощи в вашем прекрасном добром деле. Я надеюсь, ваши сотрудники будут приходить снова радовать нас интересными, очень душевными, всегда теплыми беседами. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была руководитель Центра защиты семьи «Колыбель» Светлана Кислова. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.